говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане. В Минске проходят переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Согласно сообщениям международных СМИ, НАТО планирует постоянное военное присутствие в 5 странах Восточной Европы. Российский «Газпром» сегодня приступает к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», предназначенного для поставок сырья в основном на китайский рынок. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, ровно 10 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. Тогда в результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Сегодня в Беслане день скорби. Как все последние 10 лет, 1 сентября тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. На месте событий находится главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Сейчас он на связи с нашей студией. Леонид, здравствуйте. Много ли людей сегодня пришло к школе номер 1?
Здравствуйте, Света. Людей пришло много, я считаю, хотя должно было прийти гораздо больше. Потому что действительно такого в истории России не было по количеству погибших людей и при этом еще, когда большая их часть – дети. Но людей было много, потому что мы знаем, что в России, к сожалению, так часто бывает, горе забывают. И так как я бываю в Беслане те самые 10 лет, которые вот сегодня исполнились с теракта, этот был 1 сентября 2004 года, и с тех пор каждый год бываю здесь, я видел, как число людей иссякало. Сегодня их было больше, чем в какие-то последние предыдущие годы. Но вместе с тем, понимаете, количество – это не показатель ничего. Здесь не было ни одного равнодушного человека, ни одного равнодушного, безучастного лица. Не было, извините меня за такой, так сказать, пафос и сентиментальность, ни одной проблемы, которых бы не стояли слезы, а то и лились. Так что вот то, что этот день насыщен таким количеством эмоций и переживаний тех людей, которые способны это переживать. Ну, я уверен, что это многие переживают, не только те, кто сюда сегодня приехал, и в России, и за ее пределами. Все мы помним, как нас потрясли эти события. Это все-таки самое важное. То, что здесь не было никого из представителей верховной российской власти, из Москвы, это факт. Но они тут бывали крайне редко. Высшие лица и вовсе никогда не удостаивали эту церемонию сентябрьскую своим присутствием. То, что здесь не было никого из российских, московских правозащитников, я все-таки такой же человек, так сказать, опытный, и я всю толпу, все собрание людей глазами проглядел. Вот это действительно мне было странно. Но опять же, в этот день не хочется никому предъявлять упреков и претензий. Бог, в конце концов, судья каждому. День, насыщенный скорбью, печалью, воспоминаниями и о страшных событиях, и о тех замечательных людях, которые, для которых этот проклятый спортзал стал последним пристанищем и последней крышей над головой, потому что один из самых потрясающих элементов вот этого спортзала – это фотографии. Это фотографии, это потрясающе красивые детские лица, женские, мужские, людей в возрасте лица. Вот тут действительно, по-моему, слезы наворачиваются на глаза у самого, что называется, сурового человека.
Леонид, говорят о том, что многие жители Беслана считают, что власти пытаются придать забвению эту трагедию. Так ли это, согласно вашим наблюдениям?
Бесспорно. Власти с самого начала, не забудем, что власти с самого начала попытались погрузить эту трагедию в омут вранья. Мы все помним, как сперва, слава богу, тогда еще информация хотя бы поступала в режиме реального времени, и сообщение о том, что в Беслане что-то случилось, мы получили сразу. Но потом пошло вранье, пошли сообщения о том, что захвачено немногим более 100 человек, потом, значит, появилась цифра 300, и вот эту вот страшную цифру более 1000, там по разным оценкам вы назвали более 1200, существует цифра там 1116, это совершенно не важно, но реальную цифру мы ведь получили далеко не сразу. И дальше было очень и очень много лжи, и эта ложь уже тогда была направлена на то, чтобы приуменьшить масштаб трагедии, потом на то, чтобы люди, окружившие школу из числа местных жителей, у которых в заложниках там оказались их дети, их родные, их друзья, просто их соседи, чтобы эти люди не воспрепятствовали штурму, долго лгали об этом, говорили, что штурма никакого не будет. Потом этот штурм, который грянул 3 сентября, так же внезапно, как, собственно, сам захват первосентябрьский. Ну, понятное дело, что о таких вещах, как штурм, не предупреждают. Но то, как сам этот штурм прошел, и то, что в результате его оказалось уничтожено в 10 раз больше заложников, чем террористов, вот это страшный итог этих 3 дней. И тоже совершенно очевидно, что понятное дело, что не снимает вины с террористов, понятное дело, что они все это устроили, организовали, они главные виновники. Но то, как прошла так называемая антитеррористическая операция, превратившаяся из операции по спасению заложников в операцию по их уничтожению, ну, наверное, ответственность за это лежит на тех, кто руководил штабом по организации этой самой спасательной операции. Это были высшие чины, генералы ФСБ. Они никак не ответили за таким образом организованный штурм, организованную операцию. Наверное, они хотя бы должны были выступить как минимум свидетелями на суде, в единственный судебный процесс по делу единственного оставленного в живых террориста Нурпаши Кулаева, и из таких высших должностных лиц на него в качестве свидетеля дать свидетельские показания счел необходимым только бывший уже к тому времени президент Республики Северная Осетия Алания Александр Засохов, за что, в общем, ему нужно выразить какое-то уважение, тем более, что он свидетельствовал какие-то очень важные вещи и факты. Никто из тех, повторяю, ни генерал Пронич, ни генерал Анисимов, ни генерал Андреев не сочли нужным дать показания, в том числе, кажется, даже они в письменном виде их не дали. Так что, конечно, все замалчивается, все делается попытка приуменьшить масштабы трагедии, а сейчас, как бы так сказать, и память в них не придать забвения. Другое дело, что это не удается. Но я вот, когда мы вели прямую трансляцию, я приводил эту такую прямолинейную лобовое сравнение, что 11 сентября сперва президент Джордж Буш-младший, потом президент Обама появляются на месте американской трагедии. Наша бесланская трагедия абсолютно с ней сопоставима, ну и не в сопоставлении даже дела. И 1 сентября, и там 3 сентября тоже важный день, когда большинство людей и погибло. Здесь, в Беслане, мы не видим представителей российской власти.
Спасибо, Леонид. У нас на связи был главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Я напомню, что траурные мероприятия в память о жертвах Беслана продлятся в течение 3 дней, а погибли в результате этой трагедии более 330 человек, в основном это были дети. И спустя 10 лет после трагедии корреспондент «Радио Свобода» Том Балфорд поехал в Беслан и побеседовал с уцелевшими заложниками, детьми города Беслана, которые теперь выросли, Кристиной Дзагаевой, Аминой Казмахатовой, Леной Гаитовой и Зариной Цириховой.
Пошли в школу, постояли чуть-чуть, у нас линейка бывает. Я как-то назад обернулась, и, стали вот люди вот в черном. Я не поняла, что это, кто, что. Начали, подходить к нам, и тогда уже, начали кричать, типа, школа захвачена, никто не сможет убежать. И тогда мы побежали в сторону спортзала. Я была тогда не с мамой, не с сестрой, они отдельно от меня были. Я побежала, и потом я уже их нашла в спортзале. Нашли друг друга. 3 дня мы сидели, вместе, и вот именно вот когда был взрыв, мы как-то, все отдельно сидели. И сестра отдельно, и мама отдельно, и я. И, в общем, потеряли друг друга именно в тот момент. Когда я бежала уже со школы, я видела маму, как она лезет через окно. И я вот ходила по трупам, по людям, которые, В общем, я никого не замечала, кроме мамы. И вот так я вышла, выпрыгнула сама и убежала. Маму видела, как она выпрыгивает из окна, и как она выпрыгнула, я увидела. А потом, когда я сама уже выбежала оттуда, она меня сама потом нашла опять же. И мы сестру не находили, она меня спрашивала, ты, говорит, не видела? Я говорю, нет. Мне не сказали, что она умерла. Я когда сюда пришла, увидела гроб, я поняла уже, что ее больше нет.
А как ее звали?
Дзера. Было 10.
Прошло 10 лет, а стало вот как-то легче?
Нет.
Какая она была, Кристина?
Она была веселая, она находила общий язык, и с детьми, вот с такого возраста. Я была совсем другой. Я больше думала о себе всегда. Она вот то бабуле что-то принесет.
Какие чувства у вас остались 10 лет спустя?
Бывает вот какая-то боязнь уже. Неважно, вот сколько времени прошло, но все равно от каждого шороха, я боюсь. Я боюсь здесь находиться вообще.
А в Москве лучше тогда?
В Москве, бывают такие ситуации там тоже. Как-то там, отвлекаюсь я. А здесь возле школы живу. Сейчас опять эти дни.
Ты часто о ней думаешь?
Да, мне ее не хватает.
На второй день они раздавали воду самым маленьким, тем, кому 6 лет, до 6 лет. А я же маленького роста была, и я сказала, что мне 6 лет, и они мне давали воду. Да, я обманула их. Есть вообще не хотелось, потому что хотелось только воды. Нас спускали в туалет. Там, кто мог, они, конечно, пили из раковин, из умывальника воду. Кому это удавалось, потому что все равно террористы не смотрели даже там. Кто-то приносил, например, тем, которые не могли встать. Ты снимаешь с себя майку, ее мочишь, под краном. Она напитывается водой, ты просто приносишь ее человеку, и он просто ее высасывает. Все снимали с себя одежду, потому что было очень жарко и было душно от того, что 1000 с чем-то человек. Обувь моя тоже была, я не знаю где. У меня были новые туфли, очень красивые. Я их не нашла. А потом ночью со 2 на 3 сентября пошел дождь на улице. Конечно, все хотели пить, и вот этот дождь идет. И мне было так жалко, потому что эта вода, она так пропадала зря. И я плакала. Я улетела на улицу, чтобы попить этой воды, постоять там хотя бы 5 минут и просто потом зайти обратно. И во вторую ночь мне приснился сон. Мы так спали иногда. Ночью, в смысле, когда удавалось. Мне приснился сон, что там, в общем, моя сестра была родная. Я просто встала и начала кричать. Аида, ее зовут Аида. Аида, Аида. Начала кричать. Меня кто-то там успокоил. Это мне потом рассказывали, конечно, я этого не помню. Меня кто-то там начал успокаивать, потому что, они могли меня убить. На третий день вообще ничего не пускали. Ни в туалет, никакой там, ни капельки воды, ничего вообще не пускали на третий день. И уже было понятно, что что-то случится. И я не помню, когда начались взрывы. Меня, наверное, оглушило там же, оглушило волной этой взрывной. У меня как бы звука вообще не было, я ничего не слышала. Я бегу в одну сторону, потом в другую сторону. И опять уже, когда я бегу уже третий раз, я вижу, что идет женщина. Она меня зовет, как бы, иди сюда, иди сюда. И я к ней прихожу, она берет меня за руку. А с другой стороны была еще одна девочка. И мы просто бежим. И мы бежали в столовую. В столовой тоже там закидывали гранату. Потом, как оказалось позже, это женщина, которая меня как бы спасла. Потому что я бы, например, сама бы там, ну, не смогла точно. Она спутала меня со своей дочерью.
А как ее зовут?
Эта женщина, Жанна, она, как потом она сама говорила, она подумала, что я ее дочь, которая умерла там же. Потом мы пришли в эту столовую, вот. А потом мы увидели вот такой большой чан с водой. И все, я уже ничего не помню, потому что я прям туда чуть не нырнула. Я начала пить. Ну, туда закинули гранату, потом спецназовец русский, он, в общем, на эту гранату вот так лег, чтобы она как бы взорвалась, и не, ну, мы не пострадали. Ну, он, конечно, умер, и он, ну, там, герой России. А потом нас, когда вытаскивали уже оттуда, там вот такие огромные высокие окна, а я не доставала. Меня все толкают, как бы, ну, давай уже вылази, а я не могу, я не достаю. Я помню, это было так долго, и меня все смотрели с ненавистью. А, и потом нас вот так вот передавали, как по цепочке, от спецназовца к спецназовцу. И последний человек, которого я помню, меня передали к мужчине, у него была белая майка. Он был не спецназ, просто осетин, доброволец. И я его не смогла, конечно, потом найти нигде. Это последнее, что я помню. Потом, ну, как бы я, наверное, потеряла сознание. Я помню, ну, я уже в Москве, да, я уже в Москве очнулась. Через 2 дня.
После этих событий вы как переносили?
Ну, я хорошо, на самом деле, перенесла. Ну, я такая, как бы, ну, эмоциональная, и я не закрытая в себе, да. И когда ты говоришь, это легче становится от этого. Нужно говорить об этом все. Ну, не знаю, наверное, это мой секрет счастья, успеха. Люди, которые закрываются, они наоборот, у них очень больно бывает раскрываться вообще. Ну, конечно, эмоционально и психически это очень повлияло. Ты боишься любого, что вот буквально там бум, и ты испугался сразу. Я не люблю бомбочек на Новый год. Ненавижу. Это не весело. Ну, мы отличаемся, потому что мы смотрели прямо в глаза смерти, да, как это говорят. Когда это происходит, ты понимаешь, что жизнь, она, в принципе, это самое главное. То есть вообще жить от этого очень, это чудо. И нужно эту жизнь как-то использовать и тратить с умом.
Прогремел взрыв. Я просто встала, посмотрела в окно, вижу, ну, мальчик бежит. Я не знаю, о чем я думала, я села обратно. Села обратно, сижу, думаю, что я сижу, пошла к подоконнику. Только на него залезла, прогремел второй взрыв. И мне стало так горячо, ну, посыпалось, я начала это все с себя стряхивать. Мне за ногу зацепилась какая-то маленькая девочка, которая тянула меня обратно. Я смотрела на нее, получается, я и до нее не дотягивалась, потому что я уже высоко, там высокие подоконники. Но я все равно обернулась, как-то взяла ее за руку и выкинула через окно. И она не бежала, она боялась и стояла, ждала меня, пока я вылезу оттуда. Потом вылезла тоже, мы вместе с ней побежали. Я после этого ее не видела, не знала, кто это была. Ну, ранений не было никаких, были маленькие ссадины, просто ожоги. И все, меня сразу посадили в скорую помощь, машину, и отвезли в больницу. И вот в больнице уже пролежала я 4 дня. Приехала домой, на нашей школе был вообще... Я была с братом рядом, старшим. Я приехала домой, дома папа не бритый, в черном весь, мама в черном. Я не понимала, что происходит. Я говорю, почему вы все в черном? И мама мне говорит, ну, понимаешь, просто сейчас такое время, что, ну, надо. Такое случилось. Они мне не говорили, что случилось до последнего. Я спрашивала, где Алан, это мой брат старший. Они говорили, ну, в больницу. Я говорю, ну, куда мы к нему поедем? Завтра, сегодня уже поздно, завтра поедем. Отправили меня в душ, я вышла, мама сидит на диване с фотографией большой, говорит, ну, это все, что у нас от него осталось. То есть он погиб в школе, на 4 года меня старше был. В Беслане нет таких людей, которые думают или чувствуют как-то себя по-другому. В Беслане... Вот такие маленькие дети, которые тогда еще не родились. Родились они потом, им уже сейчас по 10 лет, даже которым сейчас по 6 лет. Они прекрасно все знают, что случилось, что в этой школе было, сколько там детей погибло, вообще какой это день был. В Беслане все переживают это как единое горе. То есть там нет такого, ты там был и, ну, плохо, тебе не повезло, я там не был, мне повезло. Нет, там в любом случае в этой школе попали чей-то брат, сосед, друг, одноклассник. Это в любом случае коснулось каждого. Мне кажется, сплотило очень людей. Особенно молодежь и особенно детей, которые были там. Мы постоянно бываем вместе. То есть у нас нет знакомых с другого круга, допустим. Мы очень, ну, привязаны друг к другу. И уже, мне кажется, к жизни даже относимся по-другому. К когда тебе выпал второй шанс, реально у тебя жизнь была на волоске, и выпал второй шанс прожить, ты уже живешь другими мыслями. То есть мы сейчас уже обязаны даже больше прожить жизнь для тех, кто, ну, кому не удалось пожить вместе с нами, которые остались в этот день там. И вспоминаем, конечно, всегда, даже если мы где-то сидим, компания, мы в любом случае, у нас заходит речь за вот это, за теракт, мы обсуждаем это, вспоминаем какие-то моменты с детства, когда мы еще учились все вместе, мечтали. У нас в школе учителя начальных классов писали письма в будущее. Мы писали о себе, кем мы вырастем. И вот, ну, когда мы заканчивали школу 4 года назад, нам зачитывали эти письма, ну, кто-то, я вырос, живу там, ты живу в Америке, я вырос, живу там. На самом деле, этих детей уже, ну, нет с нами просто.
Услышали выстрелы, ну, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо, тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, ну, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, ну, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле, неужели это случилось с нами? Их было сначала, ну, человек, наверное, 10, как-то с каждым разом все больше стало. Они были все бородатые, в очках, с автоматом, бежали на нас. Конечно, очень такой был страх. Я сначала выбежала со школы, ну, мне как-то удалось это сделать. Но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то в первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего. Но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Нас загнали в спортзал, в 1/4 спортзала. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Весь спортзал был в бомбах. Вот так вот по бокам, потом дорожка из бомб. Над нами вот так висели бомбы. На кольцах бомбы были, ящики вот такие тротиловые стояли. Сразу нас разместили. Вот запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Тогда вот, когда нас стали загонять, моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот, он был с нами, его сын со мной учился, и у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его вот так схватил и говорит, если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. А нам тогда казалось, что, ну, мы никогда не видели до этого, перед нами никогда не убивали, мы не видели войну, мы не видели. Когда мы увидели вот то, что вот так вот сейчас его могут убить, стали все друг друга успокаивать. Но это террориста не остановило, он ему вот так прям стрельнул в висок. У него сразу закатились глаза, он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Мы смотрели, он лежал вот так вот передо мной, помню. Потом, помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. А, и мы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Вот так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет. Ему было так плохо. Вот тогда я... Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд, вот когда он... К сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Бетрозовых и отец погибли. Но я помню очень хорошо, как ему было больно, потому что в первые минуты убили именно его отца. До последнего, помню, мы сидели, друг друга щипали, мы не верили. Ну, мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот. На третий день уже было абсолютно все равно. Как будет склад, лишь бы побыстрее все это закончилось, лишь бы вот побыстрее уже не быть в этой обстановке, не ощущать это все, не видеть страдания близких людей. То есть среди нас в первый же день мужчин расстреляли. Их вот так вывели, поставили, увели, и мы поняли, что мы их видим последний раз. я не знаю, среди нас уже были трупы. Там, я помню, вот Юлия Рудик, она со мной была одноклассница. Ее сестра на второй день умерла, у нее был сахарный диабет сама. Ее не выпускали из рук, то есть трупы были вот так среди нас. Этот запах, запах мочи, запах всего, духота, вот. Постоянное стрельбище вот в потолок, постоянные крики их там. Постоянно они могли кого-то ударить, кому-то прикладом дать. Постоянно мы были в напряжении, потому что мы понимали, что с двух сторон сидят люди, у которых ноги на педали, и в любой момент мы можем просто взлететь. Когда вот случился взрыв, была растерянность, был шум, сразу контузия, люди, туман. Я даже не помню, как я вылезла оттуда. Я помню, что после второго взрыва убежала. Когда убежала, передо мной лежала мать с ребенком. Ребенок был мертв. И она ко мне подползает, вот так вот меня толкает и говорит: «Пойдем», говорит. Я ее не знаю, даже не помню, какая это женщина. Но сам факт, что она оставила ребенка. То есть я оставила свою родную сестру. Я себя за это корю, но я могу себе найти оправдание. Вот этот вот человеческий фактор, страх, он мне не давал соображать. Когда я убегала, я помню, мне еще Розита сказала: «Зрина, не оставляй меня». То есть я это услышала после того, как вылезла. До меня дошло, что она мне сказала. Полезла обратно. И я помню, что я очень сильно ударилась, потеряла сознание. Но потом как-то меня на носилках вынесли. Я считаю, что это действительно чудо, то, что мы с сестрой. Да, у нас травмы, там, у сестры пулевое ранение, у меня в голове осколки, мы плохо слышим. И я понимаю, что за все это время, вот, ну, психика, контузия, вроде прошло 10 лет, но теракт оставил свои последствия. Казалось бы, жизнь продолжается, а все равно жизнь разделилась на до и после. Самое обидное, что до сих пор не знаем правды, что, в принципе, эта правда, по большому счету, кроме пострадавших, уже никому не нужна.
Говорили уцелевшие заложники Беслана: Кристина Дзагаева, Амина Казмахова, Лена Гаитова и Зарина Цирихова. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Том Балфорд. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас к новостям из Украины. Ситуация на востоке страны остается крайне тяжелой для украинских подразделений. Из окружений в Иловайске продолжают выходить бойцы добровольческих батальонов МВД Украины. В Киеве тем временем рассчитывают на позитивные результаты сегодняшних переговоров в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны. Тем временем в День знаний президент Украины Петр Порошенко посещает Киевский военный лицей. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Примерно час назад Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня знаний в Киевском военном лицее имени Ивана Багуна. И здесь президент заявил, что против Украины началась прямая, неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. Порошенко пообещал, что по итогам анализа событий последней недели в зоне боевых действий будут приняты кадровые решения. Ну и ситуация на востоке Украины действительно остается крайне напряженной. Так называемый котел под Иловайском фактически перестал существовать. Значительная часть находившихся там в окружении бойцов добровольческих батальонов МВД Украины, вероятно, убиты, либо их взяли в плен и вывезли на территорию Российской Федерации. При этом, как утверждается, российские военные вместе с украинскими расстреляли и своих пленных российских солдат. Некоторым бойцам сил АТО удалось с большими потерями вырваться из окружения. Иловайский котел вызвал шквал обвинений в адрес военного руководства страны. И на Совете Безопасности было принято решение официально засекретить часть информации о ситуации в Иловайске. Но в то же время командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что есть основания считать, что окружение добровольческих батальонов является следствием предательства и некомпетентности в системе военного управления. Известно, что минувшей ночью из окружения под Иловайском вышли еще 83 бойца батальонов «Донбасс», «Свитязь» и «Днепр-1». Почему российский президент Владимир Путин ввел свои войска на Украину и что же произошло с бойцами украинских добровольческих батальонов под Иловайском. Вот что по этому поводу говорит советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Они достойно противостояли террористам, которые обладали значительным видом тяжелого вооружения, вплоть до танков. Но противостоять регулярной российской армии, которая готовилась вооружена до зубов, свежая, а не после недели боев, как наши добровольцы, им было сложно. Могу сказать, что наши добровольцы достойно выдержали все те испытания, которые на них возложила судьба. Те пленные, которые попали в плен из батальона «Донбасс», батальона «Миротворец», они сдавались только после того, как у них заканчивался боекомплект. В пятницу господин Путин объявил на весь мир о том, что он считает правильным предоставлять возможность нашим ребятам выйти из окружения. Были переговоры, которые вел генерал Руслан Хомчак и командир батальона «Днепродин» Юрий Береза. Они говорили с русскими офицерами о том, чтобы ребят выпустили из котла. И договоренность была такая, что утром в пятницу колонии разрешат пройти из Иловайска на юг, потому что все равно, в принципе, уже и боекомплекта особо не оставалось. И русские просто нагло и цинично обманули, и они начали стрелять по нашим ребятам, когда они вышли уже на дорогу. Однако наши ребята рассредоточились, начали оказывать сопротивление, и не стали сдаваться в плен, как рассчитывали на то русские, что наши только от первых выстрелов сдадутся. Трагичен сам факт того, что в 21 веке, несмотря на систему коллективной безопасности и Организацию Объединенных Наций, возможно, нападение не в Африке, не в Азии, а в Европе одного государства, которое сильнее нас, имеющее ядерное оружие, на более слабое государство Украина, которое в том числе надеялось на защиту благодаря меморандуму, заключенному в 1995 году в Будапеште. Все эти документы оказались для Путина бумажками, не стоящими той бумаги, на которую он ее подписывал. Путин – это новый Гитлер 21 века. И очень жаль, что страны Запада снова проводят политику замирения агрессора. До сих пор я смотрю выступления в Евросоюзе, они говорят, мы еще не понимаем, русская ли там армия или нет. Мы можем познакомить с российскими военнопленными, пообщайтесь. Правда, не со всеми, потому что многие из них погибли. В том числе, кстати, хочу сказать, что когда наши ребята выходили из Иловайска, они предупредили русских. У нас есть ряд их солдат, которых мы взяли в плен в Иловайске. И они расстреляли колонну, в том числе погибли российские десантники, которые были взяты в плен. Мы воюем с Российской Федерацией. Российская Федерация в лице Путина ввела свои войска. Это агрессивная война. Такая же, как последний раз на территории европейского континента вел Гитлер 1 сентября 1939-го, объявив войну Польше, ведя свои войска в Польшу. Мы имеем дело четко с агрессивной войной Путина. Зачем он ее ведет? Очень просто. Он не хочет допустить того, чтобы Украина стала европейской, благополучной, процветающей страной. И тогда его подданные начнут спрашивать, почему мы, имея нефть и газ, несчастливы и не богаты так, как богата Украина. Именно поэтому он все делает для того, чтобы нас не пустить в Европу и не дать нам возможность спокойно развиваться.
Это был советник главы МВД Украины Антон Геращенко. К этому добавлю, что число жертв украинских силовиков под Донецком неизвестно, под Иловайском, извините. В социальных сетях говорят, что, возможно, это сотни человек. И вот буквально только что спикер Верховной Рады Александр Турчинов обратился к президенту с предложением объявить траур в связи с гибелью силовиков под Иловайском. Тревожные данные тем временем приходят из-под Донецка и Луганска. Там сепаратисты при поддержке российских военных наступают на позиции украинской армии. Российские войска действительно в минувшее воскресенье вошли в Донецк. Это подтверждает министр обороны Валерий Гилитей. Сейчас в Донецке находятся, по предварительным данным, до 8 тысяч российских военных. Продолжаются бои за Луганский аэропорт. Здесь украинские десантники, по информации штаба АТО, ведут бой с российским танковым батальоном. По-прежнему высока вероятность наступления российских войск на Мариуполь и захваченного российскими войсками Новоазовска. Между Новоазовском и Мариуполем сейчас так называемая «мертвая зона» в 10 километров. В воскресенье возле Мариуполя, как сообщают в штабе, то российские военные атаковали два украинских катера береговой охраны. После обстрела этих катеров в больнице Мариуполя доставили 11 раненых пограничников. Судьба еще двоих украинских пограничников пока неизвестна. Либо они погибли, либо находятся в плену. И ответственность за эту акцию уже взяли на себя донецкие боевики. Однако в Киеве заявляют, что удар по катерам был все-таки нанесен именно российскими военными. Вместе с тем, боевики сообщают, что они в ночь на 1 сентября сбили украинский самолет, самолет Су-27, в районе населенного пункта Нерешки. Ну а в Киеве пока эту информацию не подтверждают. И буквально в эти минуты в Минске должна начаться трехсторонняя встреча трехсторонней контактной группы. В ней должны принять участие экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов и официальный представитель председателя ОБСЕ Адельхейд Тельяни. В белорусскую столицу на эту встречу, как заявляют в Москве, должен приехать и представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И вот на этих консультациях будет обсуждаться вопрос освобождения заложников, работа мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и формат прекращения огня. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Тем временем два видных американских сенатора в ходе воскресных телеинтервью призвали президента Барака Обаму оказать Киеву военную помощь в ответ на неприкрытую вооруженную агрессию со стороны России. В воскресенье же в СМИ появилась информация, что НАТО планирует постоянное военное присутствие в 5 странах Восточной Европы. Подробности сообщает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
По сведениям немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, базы планируется открыть в Польше, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии. Численность персонала на каждой из них будет варьировать в пределах от 300 до 600 человек. Как подчеркивает издание, речь идет о развертывании не боевых подразделений, а только военнослужащих, отвечающих за материально-техническое снабжение, штабные и разведывательные функции. В ближайшее время НАТО объявит также о формировании частей быстрого реагирования, которые в течение считанных дней смогут быть переброшены в страны на восточных рубежах Альянса. По одним сведениям, их численность составит 4000 человек, по другим – 10 тысяч. Окончательные цифры будут, по-видимому, согласованы на предстоящем саммите Североатлантического союза в Уэльсе. В сопроводительном документе на эти решения Россия напрямую названа источником опасности для восточных членов НАТО, и потому указанные выше меры предпринимаются с целью их защиты от России. Барак Обама во время июньского визита в Польшу и Ангела Меркель, находясь в прошлом месяце в Риге, клялись в непоколебимой верности западных членов НАТО своим партнерам на Востоке. Однако последние, в свете более чем скромных ассигнований Альянса на перевооружение восточных армий, сомневаются, наличествует ли у Брюсселя, помимо намерений, еще и реальная военная мощь для того, чтобы оградить их от агрессии. Дефицит внимания, уделяемого Востоку, коренится в основополагающем акте о взаимоотношениях России и НАТО от 1997 года, в соответствии с которым западные союзники обязались не дислоцировать значительные силы в странах-членах, принятых в Союз после 1999 года. Обязательство это покоилось на предположении, что Россия отныне партнер Запада и что она не будет подрывать мир и безопасность в Европе. Польша, государство Балтии и Канада, пишет немецкий журнал «Шпигель», заявляют, что последние акции Москвы сделали это предположение неактуальным и что основополагающий акт следует упразднить. Видимость, если и нереальность того, что обещания, данные Москве, для Брюсселя важнее, чем судьба союзников, подтачивает единство НАТО, заявляют критики. Озабоченность нерешительным подходом Запада и администрации Обамы в частности к событиям на Украине высказали в воскресных эфирах центральных американских телеканалов два видных сенатора – председатель Международного комитета «Демократ» Роберт Менендес и его коллега-республиканец Джон Маккейн. Менендеса, находившегося с визитом в Киеве, интервьюировал CNN. Изначально администрация решила не поставлять оружие Украине. Настало время, мне кажется, пересмотреть эту установку и поставить Киеву оборонительные вооружения, чтобы вынудить Москву дорого расплачиваться за интервенцию. Белый дом и его единомышленники в Европе исходили из нежелания провоцировать Путина. Но Путин действует, не дожидаясь никаких провокаций. Впрочем, если уж говорить о провокации, то ничего не провоцирует Путина столь сильно, как слабость соперника. Единственный язык, который он понимает, это язык силы. Остановить его может либо экономический урон, которые потенциально способны нанести России секторальные санкции, либо возмущение солдатских матерей в России гибелью своих сыновей. Президент Обама хочет поднять вопрос о дополнительных санкциях на саммите в Уэльсе. Вы с этим согласны? Спросил сенатора Маккейна, ведущий на канале CBS. Прежде всего, давайте разберемся в том, кто такой Путин. Это отставной подполковник КГБ, вознамерившийся возродить Российскую империю. На сделанный украинцами прозападный выбор он ответил аннексией Крыма и подстрекательством пророссийского сепаратизма. Вы спрашиваете, что следует предпринять сейчас? Снабдить Киев оружием, делиться с ним разведывательным разведывательной информации. Украинцы, я уверен, способны и готовы воевать. Для этого, видит Бог, им нужны только соответствующие средства. Ну и, разумеется, следует ввести против России жесткие секторальные санкции. Я знаю, Белый дом колеблется, опасаясь, что американское оружие еще больше раскорочит ситуацию на юго-востоке Украины. Но время для колебаний и сомнений закончилось, поскольку то, что происходит сейчас, является не тактической операцией, а полномасштабным вторжением. И это еще не конец. Если Путина не остановить, следующими его жертвами могут стать Молдова и Балтия. Идею сенаторов о снабжении Киева оружием разделяют многие комментаторы в США. Один из них, Бен Джуда, выступая на страницах «Нью-Йорк Таймс», высвечивает драматичность сложившейся на Украине ситуации намеренно провокативным противопоставлением. Дайте Киеву оружие, либо проявите гуманность и вынудите его к капитуляции. Третьего не дано. Не создавайте у украинцев губительных иллюзий. Половинчатая западная политика только множит кровопролитие и оттягивает неизбежное поражение украинской армии, которая не в состоянии воевать один на один без военных поставок извне с русским джаггернаутом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Москве накануне состоялся вечер солидарности с политзаключенными Крыма. Так организовавшее мероприятие социальные активисты называют украинских кинорежиссера Олега Сенцова и эколога Александра Кольченко. Вместе с еще двумя молодыми людьми в мае этого года они были задержаны ФСБ России в Крыму и вскоре этапированы в Москву. Все четверо подозреваются в терроризме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Вечер поддержки Олега Сенцова и Александра Кольченко прошел в Центре творческих индустрий «Фабрика». Аналогичное событие было в июне в правозащитном центре «Мемориал». Тогда тоже показывали фильм Сенцова «Гаммер» и тоже рассказывали о двух лефортовских узниках. Двое других дали признательные показания, так что речь не о них. Сенцова и Кольченко подозревают в подготовке терактов в Крыму, что чревато наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы. Поделиться последними новостями я попросила сестру Олега Сенцова Наталью Кочневу.
Насколько мне известно, Порошенко с Путиным разговаривал по поводу обмена наших заключенных на их. Но вот пока все в очень подвешенном состоянии. У нас президент, он может и пообещает, но не знаю, как на него нужно надавить, чтобы он как-то сдвинул это дело. Судя по всему, на наших людей, те, кто в Украине сейчас находится, глубоко плевать. При такой позиции, конечно, обмен маловероятен. Состоялся суд, очередной отказ, по подписке был суд и по предоставлению материалов дела для экспертов защиты. Отказ. Вот собираем все эти отказы, чтобы передавать уже, готовимся к ЕСПЧ.
И вот на что Наталья Кочнева возлагает надежды.
Либо на смену политического курса в России, откровенно говоря, либо Европейский суд по правам человека, который, 99%, что его отпустят, но это время, нам нужно пройти все круги адов здесь в России сначала, чтобы они взялись за это дело, и только потом уже.
Прошло уже достаточно много времени после того, как четверо были арестованы и находятся в Москве. Есть у вас какое-то объяснение, почему это произошло, почему именно эти четверо?
Искренне считаю, что просто надо было срубить звездочек на погоны, по-быстрому отчитаться, поставить палочку и так далее. Понахватали их там, просто понахватали. Уверена, что к ФСБ они не знали, кто такой Олег Сенцов. Он не говорил, когда активничал на Майдане, не знали, кто он такой. Но для него это не имело значения в тот момент. Если бы они знали это, я думаю, что они бы близко не подошли, если бы они предполагали такую бучу. Я думаю, что это случайная жертва, на их месте мог оказаться любой другой несогласный.
Было ли у вас с братом какое-то общение, переписка за последнее время?
Мы через адвокатов общаемся, только через адвокатов. Письмо я ему отправила, не знаю пока, дошло, не дошло. Там были проблемы с перепиской, Олегу не передавали письма. Долгое время, после того, как члены общественной наблюдательной комиссии подняли этот вопрос, прям оптом стали приходить. Мне удобнее с ним все-таки через адвокатов общаться.
И что он сообщает?
Держится, верит в лучшее, написал сценарий там. сценарий, о чем я пока не знаю, вот жду ответа.
Как с ребятами обращаются, известно?
Лично от Олега жалоб не поступало, там был у него какой-то странный пассажир, так скажем, в камере с ним сидел. Но добились того, чтобы они убрали этого товарища непонятного. Ну, не жалуются. Но их очень часто меняют, сегодня он уже может с кем-то другим сидеть.
Но Кольченко и еще двое, они отдельно от Олега?
Да, конечно, они все отдельно.
До того, как Олег Сенцов стал активным деятелем так называемого «Автомайдана», он успел снять дебютный игровой фильм «Гаммер». Об этой ленте рассказывает кинокритик Лариса Малюкова.
Я увидела картину на одном из международных фестивалей в Германии. У него была большая фестивальная жизнь, и на фестивале «Монтемайсийский» фильм получил даже приз критики. То есть это картина, которая принята европейским киносообществом очень серьезно, хотя мы слышали, что Олег не имеет профессионального образования. Но вот такое время сегодня, что иногда какие-то важные вещи могут сказать люди, которые понимают больше про жизнь, нежели про кино. Он представитель из такого нового поколения украинского кино. В этих картинах привлекательное сочетание такого неофитства, как будто бы такой шероховатости, и вместе с тем внутреннего ощущения киноязыка. Работа с непрофессиональными актерами очень интересна. Создание атмосферы, улицы, такого унылого времени. И картина такая, она обманчиво проста. Она как будто бы про третью реальность. Мы много видели, да, картину о том, как компьютер, как это плохо и так далее. Это совсем не про это. А дело в новом герое, даже как герой поколения, который Олег очень здорово почувствовал, предсказал. Сегодня это еще более осуществляется. Мы видим в соцсетях, куда люди уходят в поисках себя, своего круга, ошибаются, раздражаются, но они ищут себя. Это отторжение вот той реальности, которая окружает человека молодого, попытка найти себя через экран монитора. Кинематографисты не совсем молчат. Сейчас идет Венецианский фестиваль, и кинематографисты европейские выразили поддержку Олегу Сенцову. А вот в Фейсбуке Кирилл написал Серебренников: «Ну ладно, а что делать? Кто-то даже говорит что-то, но это все бесполезно». Мне кажется, что это не совсем так. Самое неправильное в этой ситуации – молчать. Мне очень нравится точка зрения Людмилы Улицкой, которая на вопрос, что делать в тревожной, всем понятной ситуации, говорит: не важно что, но делать. Это единственно возможный путь, во всяком случае для себя самих.
Как сообщили на вечере в центре «Фабрика», вскоре должен появиться еще один фильм, документальный, под названием «Вымышленный приговор». Обещают, что эта посвященная Александру Кольченко лента будет доступна в интернете. Герой фильма – антифашист, к тому же активно сотрудничавший с молодежным движением «Экологическая инициатива Крыма». Участвовал в самых разных проектах – от уборки мусора в заповедниках до протестных мероприятий. В частности, в его родном городе шла активная общественная кампания против строительства глубоководного порта. Последняя такая акция должна была состояться в марте, но тут пришли «зеленые человечки». На вечере в центре «Фабрика» собирали пожертвования в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко. Эти деньги предназначены для оплаты труда адвокатов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершение программы «Свобода в полдень» еще одна тема, относящаяся к украинскому кризису, в связи с которым часто можно услышать довольно страшные рассуждения о начале Третьей мировой войны. Это подогревает сравнение с началом Первой мировой, столетия которой отмечается в этом году. И теперь на этом фоне особенно видится и 75-я годовщина начала Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Совсем недавно мне довелось побывать на Вестерплатте, месте особенном для истории Польши, да и всего мира. Удивило без преувеличения огромное количество туристов, которые посещают это место. Память о событиях 75-летней давности в Польше до сих пор жива. 1 сентября там снова, как и каждый год, в 4:35 утра пройдут соответствующие мероприятия. По всей Польше также запланированы на этот день сотни конференций, встреч, дискуссий. Однако нынешние события на Украине привели к тому, что в Польше все чаще говорят о возможности новой войны, которая, быть может, будет приближаться к польским границам. Президент Бронислав Комаровский в пятничной статье в газете «Рзечпосполита» написал о необходимости укрепления НАТО и более детального рассмотрения способов выполнения 4 и 5 пунктов Вашингтонского соглашения. Эта часть документа, которую еще называют «один за всех и все за одного», предполагает, что нападение на одно из государств-членов НАТО означает нападение на весь альянс. Мы не можем вести себя так недальновидно, как демократические страны накануне Второй мировой войны, написал Комаровский. Не так давно президент заявил также, что Польша намерена увеличить свои военные расходы.
Если хочет о поднесение поziomu własnego заангажирования в kształtowanie бюджету оборонного.
Если говорить о нашем вкладе в формирование оборонного бюджета, а также для того, чтобы дать пример другим странам-членам НАТО, я буду рекомендовать правительству и парламенту увеличить уровень финансирования своих вооруженных сил до уровня 2% от суммы валового внутреннего продукта, ведь некоторые наши соседи на самом деле серьезно увеличивают расходы на вооружение. Поскольку наша экономика развивается и будет развиваться, то в процентном отношении это означает серьезную поддержку для польских вооруженных сил, которые становятся все более значимым компонентом в НАТО.
Польских сил збройных, как coraz bardziej liczącegося компоненту союзу Północno-Atlantyckiego.
Между тем, накануне 75-й годовщины начала Второй мировой войны в польских средствах массовой информации украинская тема остается ведущей. Оппозиция обвиняет правительство в недостаточной активности, что касается украинского вопроса, в том, что Польшу, по мнению оппозиционных политиков, вычеркнули из списка стран, которые имеют право голоса в украинских вопросах, о чем свидетельствует хотя бы отсутствие поляков на недавнем саммите в Минске, где встречались Порошенко, Путин, Эштон и другие политики. Зато в четверг Варшаву посетил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, что трудно было бы себе представить еще несколько месяцев назад.
Польска не годится с тем, с той эскалацией агрессии на Украине.
Польша не может соглашаться с очередной эскалацией агрессии на Украине. Имеет место нарушение международного законодательства. Мы разочарованы тем, что эта эскалация имеет место практически сразу же после встречи в Минске, с которой у нас были связаны определенные надежды.
Szybko po spotkaniu w Mińsku, z którym wiązaliśmy nadzieję.
Сказал после встречи со своим белорусским коллегой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. А вот историк Мати Коркуть из Института национальной памяти Польши считает, что в нынешней ситуации вся Европа, а не только страны, которые находятся ближе к Украине, должна как следует задуматься над тем, что происходит у границ Европейского Союза. В связи с событиями на Украине следует задать более широкий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Сделала ли выводы Франция из того, что случилось после того, как эта страна не выполнила тогда свои союзнические обязательства? Ведь пункт номер 5 сегодняшнего НАТОвского трактата о союзнической взаимопомощи является значительно более мягким и слабым, чем те обязательства, которые имели по отношению к нам в 1939 году британцы и французы. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, так же и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места событий. Также на это должны смотреть и немцы, и другие народы, не говоря уже о Польше.
Представители иных народов, не говоря уже о Польше.
Сказал Мати Коркуть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров памяти августа». Переслушиваем старые пленки к 70-летию освобождения Парижа от гитлеровских захватчиков. Первая запись Александра Галича в Париже, Георгий Адамович о русском Париже. Ведет программу «Поверх барьеров» Иван Толстой, но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте
19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.